«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили. Сегодня я приветствую в нашей студии Михаила Бергера, журналиста и экономического обозревателя. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И первый вопрос, он связан с тем, что сегодня Россия прощается с Александром Солженицыным, идет панихида. И много звучит мнение относительно этого писателя и общественного деятеля, мыслителя. Я разделила на несколько. Во-первых, как вам кажется, Солженицыну прислушалась Россия? Он был услышан?
Да, он в большей степени был услышан, чем учитан, если можно будет так сказать, потому что мне кажется, что из тех людей, кто сейчас говорит о Солженицыне, и даже среди тех, кто пришел с ним проститься, наверное, значительная часть, скажем так, больше людей знает о нем, чем знакомы с его творчеством, потому что, даже не только у молодежи нынешней, но и у среднего поколения нет той острой потребности прочитать что-нибудь про сталинские лагеря и про то время, которое кажется уже вообще вполне таким историческим. А тем более, более поздние произведения Солженицына и сложнее, и тяжелее во всем этом читать и разбираться, но очень много людей знает, что есть такой моральный авторитет. И, в общем, с этим соглашаются, доверяя тем, кто так считает. Вот таким образом, его меньше знают, собственно, по бумаге, больше знают просто как такую фигуру замечательную. Так же, как все верят, что Сахаров великий ученый. Но...
То есть вы думаете, что Солженицын издан, но не прочитан?
Недочитан, да, или на самом деле он прекрасно издан, особенно в последнее время, но я не думаю, что у него такое большое количество читателей. Он проигрывает многим таким трэшам, авторам такой макулатурной литературы, что, в общем, наверное, естественно. В этом нет ничего удивительного.
Но при этом в последние годы признан властью.
И это на самом деле вещь, которая меня, скажем так, сильно смущает. Его любят... нравится и тем, кто сидит, и тем, кто сажает. Это как-то, знаете, меня это смущает, не могу сказать, что подозрительно, но в этом есть нечто странное. Как это так могло случиться? Как-то играть за две команды невозможно.
Как вы думаете, есть возможность, что в ближайшие годы из Солженицына сделают такую икону, так и не разобравшись, в общем, то, что он хотел донести?
Нет, я не думаю. Мне не кажется, что можно из него сделать такого...
Некий символ.
Нет. Может быть, потому что пик его деятельности пришелся на 60-е годы, а это время людей, которые уже активную роль утрачивают. Не утрачивают, но утрачивают. А нынче он слишком... скажем так, в слишком немолодом возрасте ушел от нас, чтобы как-то зацепить такую молодежь, даже такую взрослую молодежь, не только тинейджеров, я имею в виду, людей от 20 до 30. Может, у меня неправильный круг общения, но мне кажется, что они не так активно им интересуются, хотя многие из них готовы как-то принять как факт, как аксиому, согласиться с тем, что говорят другие. Те, кто читал, те, кто знает, те, кто посвящен в его... глубже в ее взгляды, в его философию. Есть там такой учитель, был такой учитель. Будем думать, что так оно и есть.
Россия осталась без духовного лидера. Еще одно мнение, которое звучит в связи с уходом Александра Солженицына.
Тот факт, что к нему президент ездит и ездили, еще не совершенно не удостоверяет его как духовного лидера России. Мне кажется, что вообще трудно быть лидером в России в связи с тем, что очень разная, очень большая страна, очень разная, очень много конфессиональной, что такое духовность. Духовность – это почти религия. Но количество религий в нашей стране даже...
К чему слову могут прислушаться?
Даже
кому
то,
верят?
Что называется... может быть, да, кому верят. Но все-таки, мне кажется, страна и без национальной идеи, без такого национального духовного именно лидера. Там лидер есть, там даже как-то это звание присваивают. Насколько я знаю, Владимира Владимировича пытались назначить, когда еще не были уверены, что он согласится возглавить правительство, и ему предложили должность национального лидера. Но он прагматично выбрал Белый дом. Но это как бы назначенное. А вот именно лидер и такой моральный авторитет... Не знаю, такого нет. И на самом деле, не знаю, я, честно говоря, я не уверен, что нужен такой авторитет. Потому что это такой общенациональный авторитет, это какой-то вариант монополии. Всякая монополия чревата. Потому что любой человек не безгрешен, и цена ошибки такого человека, который является властителем всей нации, как-то это очень... Риски высоки.
Это мнение Михаила Бергера. Я хочу напомнить сразу же наш номер СМС, по которому вы можете присылать свои вопросы. +7 985 970 45 45. И не уходя далеко от темы, от сегодняшней печальной темы, мне бы хотелось прочитать вопрос от нашего радиослушателя Эриберта, так он себя именовал. И он, наверное, хотел, может быть, как-то пошутить неловко. Как смерть Солженицына скажется на индексе РТС? А мне-то показался как раз такой вопрос весьма возможным. Понятен ответ. Понятен ответ, что да, что не скажется, да?
Ну,
в этом есть симптоматика времени.
Да, там в стране все плохо, так плохо, что даже такие великие люди там не выживают. Что говорить о капиталах иностранных? Можно так попытаться продлить эту не очень ловкую шутку.
Ну, то есть другие ценности.
Но я думаю, на самом деле, человек действительно просто хотел пошутить, и ничего существенного, серьезного за этим вопросом не стоит. Но
нет, почему? Говорит о важном, о том, что у нас другие ценности.
Да.
Индекс РТС влияет, видимо... Вот Солженицына нет в понимании нашего радиостателя.
Индекс РТС интересует сегодня не такое малое количество людей, то есть все большее количество наших сограждан. Как это с ним связано? То ли напрямую, играя на бирже, то ли как-то понимая, в каком положении находится их компания. Если акции компании, в которой ты работаешь, начинают вдруг сыпаться, рушиться, то это, в общем, ничем хорошим
не грозит. Вы могли бы прокомментировать сегодняшнюю новость по РТС?
Ну, сегодняшнее состояние.
Да, состояние.
Знаете, я вспоминаю времена еще советские, когда пришел работать в одну большую
Клиент
газету.
Клиент жив?
Нет, да. Я пришел в одну большую газету, могу даже ее назвать, сейчас смело газета «Известия», ее очень люблю, проработал там много лет. Я только начинал, и мне старшие товарищи объясняли такую как бы внутреннюю философию. Тогда этого слова не знали, но сейчас бы это назвали корпоративный такой устав. Мне говорят, если хочешь здесь работать долго и хорошо, знай, то, что главному редактору не нравится, мы ненавидим. А то, что ему нравится, мы обожаем. Вот мне кажется, мы в роли такого советского чиновника, наш рынок находится, который на каждый чих мирового рынка откликается тяжелейшей простудой, такой бронхиальной астмой и там крупозным воспалением легких. А там легкая улыбка и... там признаки выздоровления, первый румянец на щеках больного вызывает просто счастье, мирового чемпиона. И наш рынок, обгоняя все и вся, устремляется в заданном направлении. Он слишком зависим, слишком подвержен влиянию и по большей части даже психологическому, может быть, больших мальчиков, скажем так.
И сегодня просто это влияние больших
мальчиков. Абсолютно. Это вот та ненависть к тому, что не нравится большим. И когда там чуть-чуть что-нибудь покачнется на 0,5%, мы отвечаем нашими твердыми 3-4%.
А большие в данном случае, они находятся далеко, где-то на диком-диком западе, или большие мальчики
они,
это те,
большинство
кто...
Большинство из них пляшут под дудку Вашингтона. Собственно, это и есть Вашингтон, который сам пляшет под свою дудку. Да, не важны дела в американской экономике. И, это вот как-то сказывается, но...
То есть большие мальчики — это не наши руководители?
Нет, это заокеанские большие мальчики. В данном случае, тот редкий случай, почти единственный, где большие мальчики не здесь сидят, а там.
Потому что сегодня пришла еще одна новость о том, что керосин авиационный подешевел на 2%.
Ему
не бог ли сколько.
Ты ему строго
керосину
указали.
Да, так вот интересно, это связано с тем, что ему косвенно велел премьер Путин? так сделать.
Это глагол «связано», да. Что связали руки кое-кому. Да, и объяснили, как должен себя вести керосин авиационный. Да, естественно, никаких сомнений в том, что эта цена послушалась указания премьер-министра. Так же, как, допустим, цена компании под названием «Мечел» послушалась того, что сказал премьер и говорил несколько раз. Вот. И сегодня аналитики оценивают их акции примерно в 3 раза дешевле, чем 3 недели назад.
А вот такая готовность под козырек нашего рынка сразу же идти шагать в том направлении, в котором укажут, это положительная черта?
По сути, это совершенно такой это на уровне инстинкта самосохранения, потому что народ понимает и не раз имел возможность убедиться, я имею в виду бизнес-народ, бизнес-публика, что слова – это не пустые угрозы. За ним же приходят доктора, как нам рассказывают.
И да, доктора проводят...
Да, некоторые доктора с этими... стетоскоп, по-моему, клизма, там, ну, масса, набор инструментов, вот, и делал свою работу. Поэтому как-то тут сомнений нет, что если диагноз как-то будет подтвержден, вот, и главврач будет настаивать на, как бы, на проведение лечебных мероприятий, мало не покажется никому. Поэтому да, это не то, что такой подхалимаш или излишняя боязнь. Это такая совершенно
такая
здоровая...
Такая военная выправка.
Это здоровая, нет, это просто здоровая реакция на то, что, естественно, там происходит.
Это здоровая реакция, то есть это нормально, в принципе. Для...
Здоровая с точки зрения, что она адекватна.
У нас,
да,
на
адекватна
нашей почве,
тем угрозам,
да?
Которые возникают.
А для рынка-то что это значит, такая готовность быть адекватными?
Для рынка очень плохо. Для рынка очень плохо, потому что деньги – субстанция пугливая. Деньги боятся таких резких движений, боятся шума, боятся вот таких резких реакций, боятся зависимости от настроения главврача, потому что доктора могут прийти и там, вырезать здоровый орган или там, выдернуть здоровый зуб. Так что, ну или там, как в песне поется, перебежали санитары, зафиксировали нас, могут и зафиксировать, чему тоже мы имели возможность убедиться на ряде больших и влиятельных компаний. Так что здесь я здоровый в том смысле, что реальной опасности надо бояться. Mm-hmm. Нечего стоять на пути у поезда, делать вид, что типа сейчас я его победю.
Да, надо
надо просто уйти с рельсов немедленно. Вот это здоровая реакция.
Правда, есть еще одна поговорка. Не трамвай объедет. Поэтому, может быть, лучше на это ориентироваться. Кто знает. А тут президент Медведев напомнил нам еще о неких сигналах из Кремля, к которым у нас в России, оказывается, любят прислушиваться. Так вот, сигнал с Митчелл, он сигнализировал о чем, на ваш взгляд? Если это воспринимать именно как сигнал, и не только в отношении Митчелла.
Ну, на самом деле, все сигналы. А как иначе?
Нет, ну не всем эта сигнальная система может быть понятна.
Ну, послушайте, наш народ закален.
Президент новый, все думают, что может быть все по-новому.
Многими поколениями еще как бы и всосал с молоком матери умение читать между строк, потом, собственно, строки стали читать. Ну, то есть все намеки и властные, они хорошо понятны. То есть не хорошо понятны, по крайней мере, к ним принято прислушиваться, и все понимают, что каждая мелочь имеет значение. Но то, что произошло с Митчеллом, ну как, это на самом деле записочка тем, кто решил, что что-то радикально поменялось. Ничего радикально не поменялось. Все осталось, как было. Ничего в конструкции власти не изменилось. А и те люди, которые влияли на принятие решений, продолжают на них влиять. В общем, стоять бояться и как-то, в общем, не расслабляться.
То есть все то же самое. На самом деле спокойно для тех, кто уже изучил ситуацию.
Ну, для тех, кто вжился и как-то в нее коллаборационировался. Ой, нет, да. Ну, как-то в нее так вошел таким пазлом. Для них все хорошо. Ну, кто не вышел, тот, видимо, как-то, значит, должен понимать, что он идти, и все равно и по-прежнему не входит. Ничего не поменялось.
Тут, правда, все больше появляется исподволь таких вот рассуждений о том, что на самом деле это какой-то спор между соратниками Путиным и Медведевым, что пока один делает заявление о Митчелл, другой просит не окошмаривать, не закошмаривать бизнес. Вам кажется, это...
А он кого интересует? Вот мне интересно, он кого
просит? Вот как раз и говорят, что, может быть,
Он,
это...
участкового или
может
он
быть,
избирателя.
Это в камень-огород Путина.
Нет, тогда он бы сказал, там, уважаемый премьер-министр, он должен был бы пригласить...
Вот, а это сигнал.
Нет, что сигнал? У него что, нет другого телефона? Нет? Зачем ему через телевизор? Я точно знаю, что и там такой аппарат стоит беленький. Даже не надо набирать кнопочки, нажимать. Там называется, по-моему, дымоход. Снимаешь? Там написано «премьер-министр». Ну, для простоты. Снимаешь и говоришь, эй, ты говоришь, Владимир Владимирович, зайдите ко мне на минуточку, ко мне, к президенту. И типа сказать, Владимир Владимирович, ну, давайте не будем кошмарить бизнес. А то, значит, обращаюсь к закошмаренному бизнесу. Он говорит, не надо кошмарить бизнес.
Хотя здесь на вашем месте сидел Михаил Борщевский, он назвал все это и есть настоящая публичная политика. Такие вот заявления громкие.
Знаете, это весьма странная характеристика.
Это политика, которую мы долго ждали.
Видимо, Борщевский желаемое за имеемое выдавает. Но я с этим категорически не согласен, потому что это как раз то, что должно решаться на кабинетном уровне. Вот если президенту есть что сказать премьеру, то на самом деле у них есть способ это сделать. Или Медведев должен как-то повлиять на ситуацию и сказать, так, никаких докторов в Мечеле не будет, пока я здесь. И тогда все, бизнес перестанет кошмариться. А то, значит, и не того сделать, ни другого. Ну, в общем, какая такая...
Подождем. Да. Наш слушатель прислал нам следующий вопрос, на такую реплику. Готовность рынка следовать окрику означает кризис рынка. Это будет кризис масштаба 98-го, но иной природы.
Нет, масштаба 98-го года не будет. Точно никаких фундаментальных причин для этого нет. Денег до дури, резервы огромные, запас большой. Просто не будет так хорошо, как было. Некоторое время, а потом опять будет хорошо. Я имею в виду для рынка. Ничего страшного. А потом, я на самом деле хочу сказать, что рынок всегда реагирует на слова тех, кто влияет на ситуацию. Ну, просто разные люди по-разному влияют. Там в США Бен Бернанке, ну и как бы их Геращенко, скажем так, для простоты, глава Центрального банка, хотя в Штатах это иначе немножко называется, иначе действует, но там главный финансист страны, вот к его слову, к его чиху, намеку прислушиваются очень внимательно. Но помимо этого, знаете, в чем еще разница? Каждую неделю в США выходит какая-то статистика потребительских ожиданий, там, промышленность инфляции, количество разрешений на строительство домов, количество обращений, первичных обращений за пособием по безработице. Десятки, сотни сигналов, которые влияют. А у нас только один сигнал влияет.
Подождите, у нас тоже вышел сигнал, вот в частности сегодня, отчет по инфляции. Июльская инфляция составила 0.5%. Ваш комментарий для тех, кто не совсем понимает, что это значит.
Я бы не прыгал от восторга, потому что никакого сюрприза в этом нет. Если мы возьмем статистику цен летнюю предыдущего года, позапрошлого, позапозапрошлого и так далее, то мы увидим, что июль-август всегда время наименьшей инфляции. Так же, как в январе она прыгает на небес, так же в июле-августе инфляция ведет себя очень смирно.
Но я уже слышала радостных аналитиков, которые поздравляли нас с этим событием.
Ну, знаете...
Надо же чему-то радоваться.
Конечно, им удалось найти.
Ну, то есть это не повод пока для...
Нет, абсолютно.
Просто летнее такое затишье.
Сезонный фактор, как говорят у нас в деревне.
Сезонный фактор. А дальше-то чего ждать?
Дальше она...
Осенние бури?
Будет делать свое дело. Потому что тот же Росстат сообщил, что, скажем, хлеб подорожал в этом году на 33%. Ну, как-то, в общем, есть повод задуматься. Все-таки товар такой... широкого спроса, и объемы продаж этого товара достаточно значительны. Вот. Так что 0.5% в июне и 33% в этом году на хлебе. Ну, в общем, давайте выбирать повод для реакции.
Подождем осени, там всегда как-то все у нас холода, начинаются дожди. Да. Наверное, и с инфляцией что-то изменится.
Ну, не всегда что-нибудь меняется, но...
Еще РТС не оставляет тоже наших радиослушателей. Вопрос такой от Владимира, заинтересованный. По вашему ответу по РТС наши биржевики бездарны? Он как-то в них видит проблемы.
Слушайте, дар биржевиков, их дар, скипидар, их таланты, отсутствие талантов, вообще никакого отношения к состоянию рынка не имеют. Они имеют отношение к их собственному карману, к карману их клиентов. У биржевиков, там, у брокеров, у инвестиционных банкиров, которые работают на бирже, есть клиенты, деньгами которых они управляют. Что-то покупают, что-то продают. Вот там их личный талант, чутье, умение анализировать напрямую влияет. Будут деньги у их клиентов клиентов, не будет денег у их клиентов. Но на состояние самого рынка нет, никак это не влияет. На состояние рынка влияет общая экономическая конъюнктура, поведение властей, не знаю, состояние экономики, состояние мировой экономики, масса факторов, но здесь вот лишнего не надо навешивать.
Владимир, делайте выводы. Не переводите все на стрелочника, так можно ответить еще.
Ну, в общем, да, конечно.
Хорошо. Плюс 7-985-970-4545 это телефон нашего СМС. Студия «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Бергер. И вернемся к истории с ТНК БП, тем более, что информационная сообщения нам то и дело подкидывают новую информацию, и меня интересует судьба Роберта Дадли. Я не понимаю, что с ним происходит. Вот совсем недавно его практически вынудили уехать, а теперь фактически зовут обратно. И говорят, что, пожалуйста, ворота открыты, можно работать здесь, беспрепятственные документы будут.
Да, отлично, только
готовы.
Непонятно, зачем перед этим его нужно было выставлять.
Что, да, вот что это за ситуация?
Знаете, как школьника,
чему бы это?
Учительница строго говорит, ну-ка выйди, зайди как следует.
То есть это профилактические меры?
Нет, я думаю, это как раз борьба разных сил, которые пытаются разрешить конфликт в свою пользу. Сначала победили одни, потом, может быть, победили другие. Я еще, правда, не уверен, что победили. Мне, кстати, вот эта идея, на основании которой Дадли может вернуться, кажется такой немножко сложной, даже сомнительной, что вроде бы для топ-менеджеров правила... миграционные правила, разрешения на работу будут выдаваться в каком-то особом порядке, на них квотирование не будет распространяться. Вы знаете, мне кажется, тогда выяснится, что любой дворник будет по документам проходить как генеральный директор там, холдинга «Метла Инвест».
Неплохо.
И будет легко и свободно получать эти там неквотированные 10 тысяч директоров, 10 тысяч генеральных директоров и так далее. Это неразумно. Но правила здесь должны быть универсальны. Мне кажется, что в Европе, независимо от должности, получить разрешение даже генеральному директору, разрешение на работу очень сложно.
Другой вопрос. Захочет ли вернуться Роберт Дадли? Но это, видимо, уже дело компании ТНК БП.
По моим ощущениям, Дадли не будет руководителем ТНК БП, потому что он часть конфликта. И невозможно разрешить конфликт, как бы не отрезав эту часть. Мне кажется, к сожалению или к счастью, неважно. Ну, в общем, мне кажется, фактом совершенно состоявшимся то, что Дадли не будет главой ТНК.
Это было особое мнение Михаила Бергера. Он продолжит делиться им с вами. Не уходите, мы вернемся сюда после короткого перерыва.
В 17.30 в Москве на «Эхе новости» у микрофона Андрей Белькевич. Южная Осетия применила против Грузии крупнокалиберное оружие. Этот факт подтвердила проверка ОБСЕ в районе Цхинвали. Информацию на брифинге в Тбилиси распространил госминистр Грузии по вопросам интеграции Теймураз Якобашвили. Он представил заключение, подписанное командующим миротворцами в зоне грузино-осетинского конфликта генералом Кулахметовым. В документе приводятся факты ранений 8 мирных жителей грузинских сел в ходе перестрелок сторон в начале августа. «Газпром» и «Белоруссия» полностью урегулировали все вопросы оплаты за российский газ. Об этом заявлено сегодня на встрече зампредправления «Газпрома» Валерия Голубева с белорусскими партнерами. По всем поставкам газа в первом полугодии произведена полная оплата. Урегулированы также вопросы, связанные с деятельностью совместного предприятия «Белтрансгаз» в текущем году, сообщили в «Газпроме». Российские легкоатлеты Валерий Борчин и Владимир Канайкин не прошли допинг-тест и, скорее всего, не смогут участвовать в Олимпийских играх. Об этом сообщила «Франспресс» со ссылкой на источник во Всероссийской Федерации легкой атлетики. Борчин и Канайкин были включены в состав Олимпийской сборной России по ходьбе. Допинг-тест не прошел еще один спортсмен Алексей Воеводин. Он, однако, не входил в олимпийскую команду. Цены на нефть снова идут вниз. За один день торгов они упали почти на 3%, остановившись на самых низких с начала мая показателях. Официальная цена в Нью-Йорке сентябрьских фьючерсов марки Light остановилась на отметке $121.41 за баррель. В Лондоне сентябрьские контракты марки Brent уходили по $120.68 за баррель. Причиной снижения цен аналитики называют углубление инфляционных процессов в экономике США. Новое землетрясение зарегистрировано сегодня в китайской провинции Сычуань. Мощный подземный толчок магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера произошел в 17:49 по местному времени. Сообщается, что один человек погиб и 23 ранены. Подземные толчки ощущались в радиусе 10 километров от эпицентра. Там же, в китайской провинции Сычуань, 12 мая произошло разрушительное землетрясение, жертвами которого стали почти 70 тысяч человек. Официальный курс доллара на завтра 23 рубля 44 копейки, евро 36.40. В Москве сейчас плюс 14. До конца дня было объявлено штормовое предупреждение. Завтра в столице переменная облачность, местами дождь, температура воздуха 15-17 градусов тепла. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Для тех, кто не понял, реклама.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на ситибанк.ру. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Читайте в журнале «Новые известия» про кино. Про самых знаменитых донжуанов и последних романтиков в кино. Также в номере Татьяна Яковенко в проекте «Черно-белое кино» и самые летние премьеры. Все тайны мира кино в журнале «Про кино».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Директор научно-исследовательского института пульмонологии.
И все.
Академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор.
Офигеть.
Александр Чучалин в гостях у Ирины Николаевой в программе...
Какого черта?
Во вторник, после 21 часа. Почему в России потребление наркотиков растет, а на Западе снижается? И такова тема программы «Лукавая цифра». У нас в гостях руководитель Департамента Федеральной службы наркоконтроля России Александр Михайлов и журналист, в прошлом глава бюро Первого канала в США Владимир Сухой. «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35, мы вернулись в студию «Особого мнения». У микрофона Ксения Басилашвили. Сегодня своим мнением делится журналист Михаил Бергер. Михаил, мы с вами не убедили Владимира, который болел за индекс РТС, и он так и остался при своем впечатлении
о брокерах. Есть такая футбольная команда «Индекс РТС».
Он за него болел. И он почему-то остался уверенным, что брокеры жулики. Ну да ладно, давайте попробуем Владимиру...
То есть, во-первых, никаких сомнений, что среди сотен тысяч брокеров есть не только жулики, есть, наверное, педофилы, не дай бог, есть казнокрады, есть гении, есть музыканты и скрипачи. Просто чисто по статистическим причинам все это может быть.
Давайте попробуем Владимиру и другим нашим радиослушателям разобраться с тем, что же все-таки происходит с Норникелем. Сегодня пришла новость о том, что Прохоров продаст Потанину свой пакет Норникеля за 10 миллиардов долларов. Это что,
да,
конец распри?
При этом акции Норникеля сразу пошли вверх на этих новостях. Да, вот реакция рынка вполне здоровая. По-моему, это единственный плюс. Если он сохранился за полчаса назад, Норникель был единственным, кто шел против течения, шел не в ногу и дорожал, в отличие от других акций, которые дешевели. Насчет распри, конец или нет? Мне кажется, что такие войны не кончаются никогда. Ну, просто никогда не кончаются. Возможно, перемирие, Ну, это такая...
То есть это нечто из постоянных величин?
Ну, это просто Курильские острова. Вот живем в состоянии перемирия с Японией уже там больше 50 лет. Ну, и неизвестно, сколько еще будем жить. Мира нет. И здесь. Я просто с трудом себе представляю, когда делится многомиллиардное состояние. Его нельзя разделить справедливо. А справедливость – это то, с чем соглашаются участники процесса. Я просто теоретически абстрактно можно найти справедливое решение, так, чтобы с ним согласились и Потанин, и Прохоров, я в этом сильно сомневаюсь.
Почему нельзя взять поровну и поделить? Почему?
Ну, потому что одна половина оказывается больше другой. То есть одним 50% не равны другим 50%. Ну вот не все с этим соглашаются. Главное, достаточно, чтобы хотя бы один не согласился, и получается такая штука. Теперь, что касается готовности Прохорова продать 16, почти 17% Потанину от Норникеля. Хороший такой кусок, и деньги серьезные, 10 миллиардов. Но вы пропустили важную вещь. Там перед этим было сообщение о том, что Прохоров консолидировал. Что такое консолидировал? Ну, скупил, собрал. Там у него было что-то. Он еще прикупил чуть-чуть. Ну, вот знаете, было время, напомню молодым людям, когда на машинах снимали дворники во дворах. Ну, вот автомобильные. Вот эти.
Зеркала снимали.
Да, зеркала снимали. А потом вам
и
же...
И колеса,
же... да. И вам же их же и продавали тут же.
Угу.
Отличный такой бизнес. Ну, вот, значит...
Это нечто из этой серии?
Да, нечто подобное. Ну, так, в более сложном и дорогом варианте. Сначала ты потихонечку собираешь то, что нужно.
Думаете, что у господина Прохорова клиент. Есть такой опыт?
Уверен, что он дворников не снимал. У него, может быть, он точно не снимал. Но механизм очень похож. Вот если знаешь, ты знаешь, что кому-то, вам же нужны дворники. Как без дворников трудно ездить, да? Значит, вам это можно продать. Пока они у вас есть, их невозможно вам продать. А как только их не стало, их уже легко уже вам продать. Даже по цене, может быть, выше рыночной или там выше магазинной. Нужны же Потанину, ясно, что Потанину нужны акции его комбината. Ну так надо быстро собрать, где они еще не в его руках, и предложить ему пакет. Потому что, условно говоря, если у Прохорова был там пакет меньше, он стоил одну сумму. Добавилось несколько процентов, уже непропорционально цена вырастает. Так что как по конструкции это очень похоже на ситуацию с дворниками.
То есть это практически гоголевская такая уже история, как поссорились.
Ну, даже нет. Ну, гоголевская такая слишком эмоциональная. У бизнесмена все-таки эмоций не так много. Там все-таки шелест купюр главное. Но, тем не менее.
Я очень люблю экономические вопросы. Просто вам задам. Просто чтобы вы оценили. Просто чтобы вы оценили эту метафору, которую я прочитала в этом вопросе от Андрея. Как низко может пасть ВТБ? Спрашивает он.
Ну, если мы говорим о его моральном состоянии,
сложно сказать,
то границ
что имел в виду
нет. А что касается стоимости компании, ну, в общем, я бы сильно не беспокоился. Я, конечно, поначалу был продан дороже, чем... Ну, как бы следовало бы, да, ну, ровно продали за те деньги, за которые его покупали. То есть, если люди готовы платить больше, чем вещь стоит, то, пожалуйста, кто же будет им мешать? Просто напомню, что на пропаганду, то есть на информационное обеспечение была заложена какая-то беспрецедентно большая сумма. По-моему, 700 миллионов долларов или 750, если не ошибаюсь. Или, ну, не берусь сейчас, не утверждаю, что цифра верна, но таких денег не тратил никто. Поэтому вот сила, волшебная сила искусства, она может, конечно, убедить много людей в том, чего нет на самом деле. Но сейчас другая крайность. Конечно же, ВТБ стоит дороже, чем сейчас котируются его акции на бирже. Но, в общем, в этом особенность рынка. Он не всегда точно отражает то, что как бы истинное содержание вещей, но в этом и смысл. Если бы рынок вот с идеальной точностью, просто по ниточке, по лазерному лучу отражал положение дел, все бы остановилось. Зачем покупать вещь, которая не подорожает и не подешевеет? И весь смысл биржевой игры в том, что ты надеешься на то, что вещь на самом деле стоит дороже.
Я думаю, что вы максимально объяснили Андрею все степени падения, которые могут случиться с ВТБ. И я к другой теме сейчас хочу перейти. Здесь Владимир Путин заявил о том, что России нужно восстанавливать свои позиции на Кубе и в других странах. И у меня сразу же есть вопрос от нашего слушателя Олега из Томска. Должны ли мы восстановить посетить базу Лурдес? Или а не просто ли это очередной предмет торга и очередной же пролет фанеры над Парижем, считает наш слушатель?
Давно кубинского сахарку мы не едали. Мы, на самом деле, так как-то демонстративно, очень поспешно рассорились с кубинцами, хотя, может быть, и справедливо, учитывая характер режима, который был и остается в значительной степени на Кубе при Фиделе и сейчас при Фиделе 2. Но, в принципе, конечно, все, что делают политики, это предмет торга. Политика обязана создавать себе переговорные позиции. И если, допустим, сначала президент Путин, а потом президент Медведев говорят американцам: ребята, давайте, ну не ставьте вы ваши противоракетные устройства в Чехии и Польше. Те говорят: нет, поставим. Ну, пожалуйста, не ставьте. Ну, это один характер разговора. А мы их поставим. Нет, не ставьте, а мы поставим. А другой разговор, когда наш президент, например, Медведев, скажет: друзья, или вы не ставите, не разворачиваете свои системы противоракетные под нашими границами, или мы развернем у вас там вообще прям совершенно под носом. Что захотим, то и развернем. Вот в Лурдесе, например. Это такая чувствительная точка для США во всех отношениях.
То есть, думаете, это часть такой дипломатической,
геополитической, дипломатической, государственной, большой, военной и прочей игры. Это с точки зрения интересов, которые преследует Кремль, это, в общем, такой хороший аргумент, хорошая угроза. Не знаю, насколько всерьез мы в состоянии ее снова развернуть. Во-первых, я на 100% не уверен, я не слышал восторгов кубинцев по поводу того, что мы там что-то хотим развернуть.
Они вроде даже как-то и не хотят пока.
Просто вот я даже не уверен, что все там в курсе, что мы собираемся это делать, и что они получили официальное предложение на это.
А как вам кажется, Кубе сейчас выгоднее на кого ориентироваться? На нас или на Америку, на Запад?
Я думаю, что Куба в сложном положении, потому что, по идее, мы должны ориентироваться на нас, но они напоролись уже на приключения 94-го года, когда мы просто в один момент, даже не сказав, они узнали о том, что база закрывается из средств массовой информации.
Спасибо большое. Я благодарю Михаила Бергера, который делился с вами сегодня своим особым мнением. Программу провела Ксения Басилашвили.